Владимир Высоцкий.
Во второй половине июня 80-го года Владимир Высоцкий отправился в поездку в Калининград. Поездка к берегам Балтийского моря получилась очень удачной, а с другой стороны была вроде бы и рядовой. Но никто не мог тогда себе представить, что именно гастроли в Калининграде станут последними в жизни Высоцкого.
Владимир Высоцкий. Глава 115-я.
1980 год. Последний год, точнее, последние полугодия Высоцкого. Его тяжелое состояние становится уже совершенно очевидным. Организм тратит последние ресурсы, последние запасы физических сил и душевных. Он по-прежнему, несмотря ни на что, их не экономит, но публичных выступлений становится все меньше. Последний действительно активный гастрольный месяц — это апрель. Дальше почти за два месяца всего 4 выступления, из них 2 в Германии. Причем из этих 4 мероприятий всего одно можно назвать полноценным концертом. Остальные — просто выступления для друзей. Но Высоцкому нужны деньги, и он соглашается ехать в Калининград, причем условия тяжелейшие — по 4 концерта в день. Концерты организовывал Владимир Гольдман, которого мы теперь назвали бы импресарио. Настроение у Высоцкого было скверное. Разболелась и распухла нога, которая беспокоила его все чаще в последние месяцы. Заболело горло. Перед отъездом Владимир Семенович срывается и едет домой к Юрию Любимову, который свалился с высоченной температурой, и его состояние было прям-таки совсем неважным. В общем, утром 18 июня 80-го года Высоцкий прилетел в Калининград в крайне удрученном настроении, был мрачен и немногословен. Его болезненный вид отметили все. Уже улетая из Москвы, Высоцкий внезапно позвонил Николаю Тамразову и очень попросил его приехать, чтобы вести эти концерты. До Олимпиады оставался месяц, а Тамразов был очень плотно занят в подготовке культурной программы игр, но всеми правдами и неправдами отпросился и примчался к Володе, успев как раз к первому концерту.
На море шторм, над нами чайки реют. Вчера из-за дублонов золотых двух негодяев вздернули на реи, но мало, нужно было четверых. Ловите ветер всеми парусами. Кто говорит, любой корабль враг? Удача здесь, и эту веру сами мы подняли, поднявший черный флаг.
Это вы хотели песню, да? Но я ее не помню, я ее никогда не исполнял. Не надо. Это просто человеку там благодарность за такую большую записку. Он старался. Во время, пока я пел, он писал, но так что...
Эта песня появляется в нашем цикле впервые. Но тут надо уточнить, что к 80-му году Высоцкий не исполнял эту вещь 5 лет. Но Калининград — город моря и город моряков, так что, возможно, это обстоятельство напомнило Владимиру Семеновичу о написанных когда-то строках. Но чтобы вы могли все-таки послушать эту песню целиком, мы возьмем запись, которую Высоцкий сделал вместе с Михаилом Шемякиным в Париже в 75-м году.
Пиратская песня.
На судне бунт, над нами чайки реют. Вчера из-за дублонов золотых двух негодяев сдернули на рею, но мало, нужно было четверых. Ловите ветер всеми парусами. К чему гадать, любой корабль враг, удачи миф. Но эту веру сами мы подняли, поднявший черный флаг. Катился ком по кораблю от бока, забыто все, и честь, и кутежи, и подвывая, может быть, от страха, они достали длинные ножи. Ловите ветер всеми парусами. К чему гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы подняли, поднявший черный флаг. Вот двое в капитана пальцем тычут. Достать его им не страшен черт. Но капитан вчерашнюю добычу при всей команде выбросил за борт. Ловите ветер всеми парусами. К чему гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. И вот волна, подобная над гробью, все смыло, с горла сброшена рука. Бросайте за борт
Все, что пахнет кровью, поверьте, что цена невысока. Ловите ветер всеми парусами. К чему гадать? Любой корабль враг, удача здесь. И эту веру сами мы подняли, поднявший черный флаг.
Но мы вернемся в Калининград, где Владимир Высоцкий за 5 дней с 18 по 22 июня дал 20 концертов, выступая попеременно во Дворце спорта «Юность» и в России, главном кинотеатре города. Здесь нужно быть объективным и заметить, что в отличие от многих других поездок, в местных газетах о концертах Высоцкого написали, дав подробные объявления. А позже напечатали еще раз, сообщив о дополнительных выступлениях. Желающих было столько, что свободных мест не было вообще, при том, что первое выступление было уже в 13:30, в будний день. И все равно все билеты были проданы. И так 5 дней подряд. Последний концерт каждый день начинался в 9 вечера.
А можно попросить зажечь свет в зрительном зале побольше, чтобы я глаза видел, а? Если возможно. Вы знаете, спасибо, спасибо, мои хорошие. Благодарю вас со всех сторон. Спасибо. Благодарю вас. Вы знаете, вот отличие авторской песни от эстрадной, оно в том и заключается, что есть только два человека. Это ведь, в общем, манера беседовать с людьми. Ведь это то, что зарифмовано, но что хочется рассказать вам. Вот почему я всегда прошу зажечь свет в зрительном зале, чтобы видеть ваши глаза. Потому что я никогда, например, в зависимости от зрительного зала, даже если я очень хочу, вот кажется, в прошлый раз спел абсолютно в десятку, но так точно попала песня, что хочется повторить, и никогда не получается. Потому что каждый раз приходят новые люди, и ты обязательно поешь по-другому. Поэтому я считаю авторскую песню делом очень живым, которое допускает импровизацию, живучим и дружественным. В них есть дружеский настрой во всех этих вещах. Я думаю, от этого они и стали известны и популярны. Поэтому я и прошу, чтобы видеть вас, сейчас мне стало вас немножечко лучше. Вот. Ну, следующая песня, это даже не песня, а зарисовка, потому что во всех моих вещах люди склонны видеть какой-то второй план и обязательно другое дно. Вот это, может быть, так оно и есть, потому что это признак поэзии, когда есть какое-то таинство, когда за словами скрывается нечто большее, что даже невозможно объяснить ни речами никакими, ни жестами. Это вот... что-то, а именно вот этот вот контакт, я даже не знаю, как это назвать, что присутствует в поэзии. Поэтому я никогда не сопротивляюсь, когда люди говорят, вот мы послушали вашу новую песню, вы что имели в виду, вот то-то и то-то? Я всегда говорю, что я имел в виду то, что написал, а что вы увидели, это в меру вашей образованности. Но тут это другое дело. Эта песня, которую сейчас вы услышите, она на песню не тянет. В ней ничего нету сзади, ничего нету в глубине, в ней есть только то, на что упал взгляд в данный момент. Это называется «Зарисовка о Париже» или «Письмо к другу».
Песню про милого Ваню мы с вами тоже обязательно послушаем, а я просто хочу уточнить, что это запись с концерта 18 июня в кинотеатре «Россия». Как мы уже сказали, выступал Высоцкий сразу в двух залах за день. Выступал он в программе не один. На сцену выходили вокально-инструментальный ансамбль «Земляне» и джаз-ансамбль «Диапазон». Самыми напряженными выдались как раз 18 и 19 июня. В те дни было сразу 5 выступлений. После 3 плановых концертов в кинотеатре Высоцкого быстро везли на дополнительный во Дворец спорта, а после выступления во Дворце спорта его немедленно доставляли обратно в Россию, где ждал еще один концерт. И пока в одном зале пел Высоцкий, в другом работали «Земляне» и «Диапазон». И наоборот. Николай Тамразов вспоминал, что напряжение и гонка были безумными, и уснуть в такие дни было трудно.
Мы с ним жили в одном номере. Он мне по ночам рассказывал, он должен был снимать фильм «Зеленый фургон» на Одесской киностудии. Его утвердили как режиссера. Он мне даже там роль какую-то приготовил. Он мне там, «Разочка, я тебя буду снимать». Вот. И он мне рассказывал, значит, о своих задумках, как это. А «Зеленый фургон» уже до этого фильм был. Это уже была бы вторая версия «Зеленого фургона». Вот. Поэтому я знал этот фильм, я знал этот сюжет. И он мне, значит, рассказывал, как он это все видит. В общем, ночи были почти бессонные. Потом еще рассказывал мне об авторской песне, что он хочет сделать театр авторской песни, как он его видит. И сольный концерт, только как он его видит с точки зрения драматургии. Ну и издевался надо мной вот, почти каждую ночь. Я выслушивал его зарисовки, все его планы. Ну, издевался это я образно говорю. Так что мы вот проводили. Потом вдруг в одно мгновение оба проваливались, потому что после концерта очень поздно ели, и уснуть было невозможно.
Ну, а мы с вами вернемся в кинотеатр «Россия», где Владимир Семенович обещал публике спеть «Зарисовку о Париже» или «Письмо к другу».
Песня шуточная.
Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то, что слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что в бане, 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 бане мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер, и Жан. И уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке.
Спасибо. Я это не унесу все. Вот. А врачи еще раздумывали, пускать меня в Калининград или нет. Они ошиблись. Я им скажу, что мне так повысили настроение, что я больше не собираюсь болеть даже. Значит, что я вам хотел сказать. Тот песня, которую я вам спел, это чистая правда. Я на самом деле видел такие надписи в парижском кафе около телевидения. Повернись направо, повернись налево и так далее. Я думал, ну кто оставляет? Французы вроде не могут. Потом я понял, что это те, которые по культурному обмену ездят, вот, значит, вот они и оставляют. Теперь послушайте песню. Я знаю, что это город, где очень много моряков. У меня очень много песен написано на морские темы. И я собирался вам спеть несколько вещей просто о моряках. Эта песня посвящена капитану Горогули, правда, он в черноморском пароходстве, и написана на борту теплохода, вот, на котором я плавал тогда как пассажир. Правда, я в каботаже, они меня брали и матросом, но это было все очень давно. Но песня эта мне особенно дорога, потому что, в общем-то, я ее посвятил хотя и одному человеку, но в его лице всем плавающим людям, всему плавсоставу. Песня называется «Человек за бортом».
И вот здесь мы, к сожалению, тоже вынуждены заменить фонограмму. Нам хотелось, чтобы вы послушали общение Высоцкого с залом. Несмотря на неважное самочувствие и не очень бодрое настроение, на сцене Владимир Семенович держался отлично. Говорил неформально, шутил со зрителями, и чувствовалось, что атмосфера действительно сложилась дружеская. Да и пел он так, что никогда не подумаешь, что это последние его гастроли. Но вот качество сделанных тогда записей не всегда соответствовало качеству исполнения. Поэтому «Человек за бортом» у нас прозвучит в другом варианте. Во второй половине 70-х он довольно часто исполняет эту вещь, написанную еще в 69-м году. Этой песне, в отличие от многих и многих других, в известной степени повезло. «Человек за бортом» был среди четырех песен Высоцкого, прозвучавших в 74-м году в спектакле «Свой остров» Московского театра «Современник». Там их исполнял замечательный артист Игорь Кваша. Тогда же, в 74-м, эта песня была записана на студии «Мелодия» в сопровождении оркестра Георгия Гороняна. Предполагалось, что она вскоре выйдет на долгожданной большой авторской пластинке. Но увидеть эту пластинку Высоцкому при жизни, увы, было не суждено. Но даже когда в годы перестройки, в 87-м году, диск все-таки выпустили, песни «Человек за бортом», к сожалению, места на нем не нашлось. Поэтому сегодня мы отчасти еще и восстанавливаем справедливость. И послушаем именно студийную запись этой песни с оркестром Гороняна. Thank you.
шторм, канаты рвали кожу с рук, и якорная цепь визжала чертом. Пел ветер песню грубую, и вдруг раздался голос: человек за бортом. И сразу полный назад, стоп, машина, живо спасти и согреть. Внутрь ему, если мужчина, если же нет, растереть. Я пожалел, что обречен шагать по суше, значит, мне не ждать подмоги. Никто меня не просится спасать и не объявят шлюпочной тревоги, а скажут: полный вперед, ветер в спину, будем в порту по часам. Так ему, сукину сыну, пусть выбирается сам. И мой корабль от меня уйдет, на нем должно быть люди выше сортом. Вперед смотрящий смотрит лишь вперед, не видит он, что человек за бортом. Я вижу, мимо суда проплывают, ждет их приветливый порт. Мало ли кто выпадает с главной дороги за борт. Море меня вынесет, а там гуляет ветер вверх и вниз по гамме. Со мною спустит шлюпку капитан, и обрету я почву под ногами. Они зацепят меня за одежду, значит, падать одетому плюс. Шлюпочный борт, как в надежду, мертвою хваткой вцеплюсь. Я на борту, курс прежний, прежний путь. Мне тянут руки, души, папиросы. И я уверен, если что-нибудь, мне бросят круг спасательные матросы. Правда, с качкой у них перебор там, штормы от вахт не вздохнуть. Но человеку за бортом здесь не дадут утонуть.
22 концерта за 5 дней дал в Калининграде Высоцкий, и все шло замечательно, к полному удовольствию и самого Владимира Семеновича, и публики. По крайней мере, так выглядело со стороны. Но вот один из очевидцев, калининградец Василий Чепрасов, который был аж на 3 концертах подряд, причем за кулисами Дворца спорта, вспоминал: между концертами приезжала скорая, делали уколы, на сцене стоял весь мокрый, все время врачи в белых халатах. Было много цветов, на одном из концертов Высоцкий сказал: «Вы завалили цветами, как братскую могилу». И тем не менее, все шло нормально, пока не пришло время самого последнего выступления, 22 июня.
И вот последний концерт, уже голос совершенно пропал у Володи, голоса не было. Мы решили, что давай отменять. А администраторы на коленях стояли: вы с ума сошли, как отменять? Ну, у них свой подход к этому, у них деньги. Я говорю: давай, Володя, может быть, тогда не будешь петь? Он говорит: да я выйду, попробую. И вышел, спел одну песню, первую. Прикинь, не спел, а начал ее петь. И оборвался, остановился и обратился к слушателям. Вот видите, я не могу петь, у меня ничего не получится. Мы хотели отменить концерт, но я решил попробовать. А вот сейчас вышел и вижу, что не смогу. Тут из зала крикнул: пой, Володя, пой. А Володя была одна интересная фраза. Слово было: не кабенюсь. И он часто произносил на сцене это слово. Он говорит: видит Бог, не кабенюсь. Не получается, не могу. Получил какую-то записку из зала. Я пошел, взял, ему принесли записку. Я взял эту записку. Ну, читать я не имею права, записка адресована ему. Я отдаю ему записку. Он разворачивает эту записку и начинает на нее отвечать. Я вижу, что так какой-то завязывается диалог у Володи со слушателем. Пошла вторая записка, пошла пятая записка. Я уже на сцене меня не было. Я стоял за кулисами, следил за тем, вытянет, не вытянет свою лямку, которая на нем висела временная. И посыпались записки. И Володя стал на них отвечать. Потом вдруг стал читать кусок Гамлета, быть или не быть, прочитал. Но отвечая на записку, кусок монолога из Гамлета, прочитал, думаю, господи, и голос откуда-то появился. В общем, минут 50 он разговаривал со слушателем, со зрителями. И потом в конце сказал, знаете что, вы же пришли послушать мои песни, а у меня не получилось, поэтому я вас прошу, вы оставьте эти билеты у себя. Вот оторванные билеты с этим числом, а я обязательно вернусь, и первый концерт вот в нашем вот с вами Дворце спорта будет именно по этим оторванным билетам. Я обязательно вам отдам этот долг, я считаю себя должником перед вами. Раздались аплодисменты, он раскланялся, прощаясь после этих минут 50, а может быть даже и больше, как разговора со слушателем. И в это время радисты воткнули фонограмму песен в том же самом порядке, они записали, в котором он обычно выступает. И он подбегает ко мне, зазвучала песня, и он стоит, не понимает, в чем дело, а зритель не уходит, зритель сидит. Он на меня посмотрел за кулисы, на зрителя посмотрел и не понимает, уходить, не уходить. А как-то вроде уже все закончилось, но не закончилось. Как-то непонятный такой атмосферным каким-то состоянием своим. Взял и ушел за кулисы. Подходит ко мне, хватает меня за лацканый пиджак. Там Разочка, это ты нарежиссировал? Я говорю, да нет. Это правда, я не знаю, почему они вдруг решили включить эту фонограмму его песен. Я говорю, нет, Володя, я не касался. И он к кулисе, отодвигает кулису, смотрит в зал, минуты две-полторы стоял. Потом поворачивается ко мне, говорит, там Разочка, они сидят. И я, правда, подошел вот к той кулисе, за которой он выглядывал в зал, посмотрел, ни один человек не встал. Вот сидели и слушали, как будто бы Володя стоял на сцене.
Скажем откровенно, что Николай Шуич несколько сгладил углы. Вообще, об этом последнем концерте сохранилась масса воспоминаний очевидцев. Но что удивительно, ни одна версия не повторяет другую. Иногда кажется, что свидетели говорят даже о разных выступлениях. Но общее в этих воспоминаниях есть. Это скандал. Тамразов упомянул выкрик из зала. Что именно кричали, в точности уже не установишь. Но смысл был такой, что, мол, хватит тут трепаться, байки травить, давай пой. И выкриков таких было несколько. Это очень Высоцкого задело. Он действительно не кабенился и действительно не мог в этот день петь. А потом еще какая-то особо активная часть зрителей попыталась проникнуть за кулисы и уговорить его выйти на сцену, но Высоцкий наотрез отказался. Вернулся он в гостиницу чрезвычайно уставший и какой-то поникший. И все-таки калининградцы нашли способ загладить обидную ситуацию.
К нам в гостиницу пришла большая делегация людей, принесли свои извинения за те выкрики, которые были в зале, там, пой, давай, там, ну, зритель, я зритель. Пришла делегация, и от этой делегации, мы видели, под окном была большая группа людей, пришла женщина и мужчина, извинились за вот бестактное поведение, мы поняли, что вы да-да-да, и принесли нам огромного угря. Вот доска такая была, и на доске завязанный такой, ну, как фирменная упаковка. Я никогда не видел, как угорь упаковывается. Принесли нам в дар, значит, от благодарных слушателей, зрителей. Принесли нам вот такой подарок, вот такой сувенир. Ну, и мы это угря уговорили. Вот, а на завтра рано утром сели в самолет и прилетели в Москву.
23 июня Владимир Высоцкий вернулся в Москву, и это утро было последним, когда Николай Тамразов видел Володю живым. Больше они не встречались. Я благодарю за помощь в подготовке этой программы Дениса Гринцевича и наших друзей из творческого объединения «Ракурс» Александра Ковановского, Игоря Рахманова, Александра Петракова, Олега Васина, Николая Исаева, Владимира Четыркина, Валерия и Владимира Басиных. Гостиница «Калининград», в которой жил Высоцкий, существует и поныне, хотя внешне она сильно изменилась. О последних гастролях Владимир Семенович напоминает мемориальная табличка на Дворце спорта «Юность», где и прошло самое последнее калининградское выступление. Кинотеатр «Россия» был самым лучшим и самым большим в городе. Здесь шли все премьеры, в нем через 4 года прошел первый в городе настоящий рок-концерт. Но в 2011 году кинотеатр снесли, и на его месте теперь торговый центр «Европа». Местная шутка. Снесли Россию, построили Европу. а не так давно в городе появилась и улица Высоцкого. Рядом с улицами Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Во всех смыслах – символичное соседство.
Корабли постоят и уложатся на курс, но не возвращаются сквозь непогоды. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе себе, еще меньше, но мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода.
В течение всего выступления вы были настолько корректны и дисциплинированы, что я думаю, что так и в конце будет. Я никогда не пою на бис, поверьте мне, я спел все, что вам хотел, даже с перевыполнением, там примерно процентов на 117. Приходите еще, у меня, я меняю песни во время выступлений, программа у меня обширная, но я благодарю вас за действительно теплый, дружеский прием, и мне было у вас хорошо работать. Спасибо.
Владимир Высоцкий.